Воскресенье лета. Митрополит Новосибирский Бердский Никодим, временно управляющий Каинской епархией, пребывал с визитом в городе Куйбышеве. В 10-ю неделю по Пятидесятнице владыка Никодим совершил первую божественную литургию в строящемся храме в честь Спаса нерукотворного образа. Жители Куйбышева решили восстановить разрушенный почти 8 десятилетий назад храм. Строительство началось в прошлом году, а уже в июне были освящены колокола собора. В настоящее время ведутся отделочные работы. Примечательно, что историческое событие произошло в день, когда православные христиане всего мира отмечают перенесение образа Иисуса Христа в Константинополь.
В сей день в этом строящемся храме, которому в дальнейшем надлежит быть кафедральным собором города Каинска, мы совершили самую первую божественную литургию. Да, на этом месте был храм. Храм, освященный в честь Спаса Нерукотворного. Но в годы богоборчества храм был разрушен. На месте храма установили памятник одному из деятелей кровавого режима, который сам неоднократно приказывал совершать расстрелы людей. Но историческая справедливость восторжествовала. Бог поругаем не бывает. И ныне опять здесь воздвигаются храмы, и ныне опять здесь на этом месте строится храм в честь нерукотворного образа, точно такой же, какой и был. И это напоминает нам о том, что пора проснуться от богоборческого тумана, вспомнить наши духовные традиции, восстановить порушенные святыни. И символ того, как можно это сделать, мы видим эти стены. Теперь только осталось нам приложить усердие, чтобы храм в дальнейшем был украшен и во славе своей был точно таким же, каким и был. Всегда то, что совершается впервые, удивительно, всегда необычно и трепетно. И вот сегодня мы совершаем здесь божественную литургию. Впервые в этом строящемся храме, может быть, даже где-то еще нет окон, может быть, даже стены не оштукатурены, но важно то, что уже приносится жертва вечерняя. Прославляется имя Господа нашего Иисуса Христа, Славословится Матерь Божия и святые угодники.
На первое богослужение в Спасский храм пришло множество жителей города, которому в этом году исполняется 300 лет. Среди них представители администрации города и района, депутаты, почетные жители, строители и благотворители.
Уважаемое Ваше Высокопреосвященство, митрополит Никодим, уважаемые дорогие земляки, прихожане, братья и сестры, мы, потомки, восстанавливаем в память тех предков, которые были захоронены на этой земле 30 лет назад. Моя бабушка благословила перед смертью и сказала, что я буду строить этот собор. Я не знал, как это будет получаться, но это получилось. Вот эта икона, это с этого собора, она возвращается. Мы ее возвращаем на то место, где она была красотой для служения людям.
Этот образ, который передается, который возвращается в этот храм Божий, в то место, где он и был. Прошу вас. Благодарю вас, многоуважаемый Владимир Васильевич. Позвольте поблагодарить вас за ваши труды и вручить вам вот этот образ Божией Матери, чтобы вы помнили о дне сегодняшнем. Благодарю вас. Еще раз поздравляю вас с этим памятным событием и желаю всем вам крепость душевных и телесных сил на многое и благая лето.
Сентября, в День знаний, в Сибирском кадетском корпусе Новосибирска состоялась торжественная линейка с построением учащихся. Нынешний год для учебного заведения юбилейный. 30 лет назад началось возрождение императорского кадетского корпуса. Носить кадетские погоны для этих молодых людей почетно и престижно. По окончании учебы многие продолжают обучение, избрав воинскую или государственную службу. С началом учебного года кадет поздравили родители, представители власти. С приветственным словом к учащимся обратился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Дорогие друзья, все учащие и учащиеся, дорогие гости, сегодня знаменательное событие в истории Сибирского кадетского корпуса. Начинается новый учебный год, который является уже 30-м в истории этого учебного заведения. В течение многих лет здесь воспитывались достойные люди, целью воспитания которых было не просто предоставление необходимых знаний для дальнейшей жизни, но прежде всего предоставление необходимых знаний жизни, той жизни, в которой мы готовим своих воспитанников. Это воспитание на основании традиционных духовных ценностей, на знании традиций своего Отечества, верности и любви своей Родине. Каждый воспитанник, получив необходимые знания, в дальнейшем жизни должен показать себя как верным патриотом Родины. Это относится и к тем, кто здесь преподает, и это относится прежде всего к тем, кто здесь учится. Особые слова у меня, наверное, сегодня к тем, кто только в первый класс приходит сюда учиться. Вас ждет длинный путь образования в этом удивительном учебном заведении. Пускай радость и счастье сопутствуют вам и вашего образования. но о всем, кто здесь сегодня собрался. Мне хотелось бы пожелать крепости душевных и телесных сил, чтобы наши совместные усилия в деле просвещения этого мира всегда были оправданы. Пусть Господь вас хранит и благословит с началом учебного года.
Мощение злых сердец Божья Матерь разрушается семью мечами. Три справа, три слева и один снизу. Существует очень похожая икона, семистрельная, но на ней мечи расположены по-другому. Четыре с одной стороны и три с другой. Число 7 в Священном Писании обозначает полноту, избыточность чего-либо, а в данном случае полноту и бескрайность того горя, которое Божья Матерь испытала во время земной жизни, увидев муки своего сына на кресте. Эту икону называют также Симеоново пророчение. За неизреченную скорбь, перенесенную Пресвятой Богородицей, ей была дарована особая благодать зреть помышления сердец человеческих. Исполнилось пророчество праведного Симеона, и тебе само оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. С тех пор Богородице открыто устроение каждого человека. Грехи людские, как мечи, уязвят любящее сердце Богородицы, но когда человек в раскаянии прибегает к помощи ее, неизреченное милосердие смягчает и врачует злое сердце его. Иконописцы утверждают, что образ пришел из Юго-Западной Руси более 500 лет назад. В 1830 году, когда в Вологде свирепствовала холера, жители в страхе прибегали к помощи Царицы Небесной и, подняв над городом святые иконы ее семистрельную семиградскую, обнесли их вокруг города в торжественном крестном ходе. Скоро холера совсем прекратилась. С тех пор от иконы многие получали исцеление. Перед иконой молятся об исцелении холеры, хромоты, расслабления, о помягчении злых сердец при вражде или гонениях и об умиротворении враждующих. Эта икона празднуется в первое воскресенье после Троицы в неделю всех святых.
Успение Пресвятой Богородицы – один из любимых у православных христиан. Последний летний праздник, завершающий церковный год. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в этот день совершил божественную литургию в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы, расположенному в парке «Березовая роща». Престольный праздник, храм был переполнен верующими. На архиерейскую службу пришли прихожане храма, учащиеся воскресной школы, жители Дзержинского района. Божественной литургии владыка Никодим наградил священников храма, иерея Виталия Гуляева золотым наперстным крестом и диакона Игоря Марушкина двойным орарем. Праздник Успения Пресвятой Богородицы называют еще летней Пасхой, величайшим церковным праздником. Владыка Никодим напомнил прихожанам, что смерть не означает конец жизни. И знаком того, что за ней воскресение, было восхождение Пречистой Богоматери в небесные обители с душой и телом, как знак бессмертия человека, знак вечной жизни и божественного всемогущества.
Всех вас, возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, поздравляю с престольным днем храма сего, днем Успения Божией Матери. О чем напоминает нам этот праздник? О том, что как бы ни надеялся человек, но всегда приидет час смертный. Какими бы богатствами ни обладали мы, какими бы ни обладали мы уважением и достоинством, приидет день Господень, яко тать в ночи. Но Матерь Божия уже знала о том, что должно ей уйти из этого мира. К этому часу смертному она усердно готовилась, пребывая в молитве и посте. И сама смерть Божией Матери не воспринималась христианами как нечто трагичное. Нет. Ибо не было смерти, а было успение. И ныне, усопши здесь, в этом мире, мы видим Матерь Божию в Царстве Небесном. Видим ее и здесь, на земле, когда она, откликаясь на просьбы чад своих, нас всех верных последователей Господа нашего Иисуса Христа. Она молит Сына Своего, будучи заступницей рода христианского. Для людей неверующих смерть, трагедия, расставание настигает их уныние, проливают они слезы. И когда они видят, сколь торжественно мы отмечаем успение Пресвятой Богородицы, невольно нас спрашивают: неужели вы не осознаете, что вы празднуете? Мы осознаем, ибо мы знаем правду этого мира. А правда этого мира заключается, что человек, придя в этот мир, обладает жизнью вечной. Он никогда уже не умрет, но из этого мира переходит в мир иной. А уж каково будет место человека в этом ином мире, зависит от самого человека и от наших усердных молитв. Матерь Божия своим успением вселяет в наши сердца радость, ибо нет смерти для нас, а есть только кратковременное успение. Закрыли глаза, и вот мы в Царстве Небесном, с Господом нашим, со святыми угодниками, с Матерью Божией, радуемся о правде Божием и прославляем воскресшего Спасителя.
Господу помолимся, претерпим.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Здравствуйте, братья и сестры, в нашей программе снова ваши вопросы. Вот первый из них, видимо, связан вот с недавним праздником Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Сколько было отведено земных лет жизни Матушки Пресвятой Богородицы? Да, вот я как-то не задумывался над этим вопросом, тут посмотрел у святых отцов. Да, есть свидетельство, церковь сохранила, что память о том, что Божья Матерь в земной жизни своей количество лет составила 72 года. Ну, как вот говорил Священное Писание, аще в силах 70 лет, аще в силах 80. Вот 72 года Божья Матерь была с нами, видела множество людей. Меня все время поразило описание, как Дионисий Ареопагит, тот, кстати, который описывал потом очень довольно подробно жизнь Пресвятой Богородицы земную, как он описывал встречу с ней, говорит: хорошо, говорит, что меня предупредили, что она не богиня, а только земная женщина, соткавшая плоть нашему Богу. Настолько она величественна, готова была рухнуть перед ней на колени, только взирать на ее пречистый образ. Так это было важно, что Божья Матерь много лет, больше 40 после Вознесения Господня пребывала на земле своим ангельским видом, вдохновляла многих людей, укрепляла их веру. Еще вопрос, ну, такой уже более житейский. Можно ли могилу уложить тротуарной плиткой, чтобы не росла трава? Читала, что нельзя тяжелой ничего на могилу ставить, не бетонировать могилу, не памятник большой, чтобы не помешать воскресению мертвых. Да не помешает там ничего, уверяю вас. Господь, когда воскрес, сквозь стены проходил, вы неужели в Евангелии это не читали? Родные мои, ну все ж там есть. Ну не слушайтесь вы каких-то досужих фантазеров. Сквозь стены Господь проходил. А сколько людей, которые лишены могилы вообще, погибшие на войне, похоронены в братских могилах, или вообще там безвестные косточки лежат, утонувших в море. Не смущайтесь абсолютно. Что там будет с нашим телом, это дело десятое. Я вон был в московских храмах, заходишь в храм, плита лежит металлическая, прямо на пороге. На нее не войти в храм, на нее не наступив. А там написано, действительный статский советник какой-то там, князь там какой-то. Вот помер, говорит, похороните, что люди по мне ходили, попирали ногами, прах мой. Из праха взят, в прах отыдешь. О как. Поэтому не спущайтесь. Бетон там будет, железо, это не помешает. Помешать может наша блаженная участь, наша сегодняшняя жизнь. Бояться нужно не смерти, бояться нужно нынешней греховной жизни. Еще вопрос, почему после исповеди целуют крест Святой Евангелия? А, ну как, поцелуй – знак любви. Как не поцеловать, как не приложиться, да, к кресту Евангелия? Это вполне естественное действие человеческое. Все естественно. Еще вопрос, почему число 666 называют числом зверя? Почему некоторые все-таки выбирают себе такие автомобильные номера? Ну, во-первых, почему называют, не называют, а это названо в Священном Писании, в Апокалипсисе, число зверя, вот 666. Дело в том, что это число встречается не раз в Священном Писании до этого в Ветхом Завете. Например, один из образов был вот 666, сикли серебра приносили люди там жертву там Соломона. То есть и вот это вот число является символом такого земного материального богатства. Человеческое число. 666 – стремление к богатству, к материальному благополучию здесь и сейчас. А потом получится, как в притче, помните, о богаче и Лазаре? Когда он в аду оказался, богач, ты свой там Лазарь, на лоне Авраама, отче Аврааме. Он говорит, а как ты хотел-то, родной мой? Все, ты наслаждался жизнью. Золотые у тебя там были канделябры, а сейчас ты мучаешься. А он страдал, ну, терпеливо, а сейчас блаженство. Все, справедливость восстановлена. Поэтому вот когда человек стремится только лишь к земному благополучию, вот это есть человеческое земное число, которое влечет человека в погибель. Туда, вместе с сатаной и с Гитлером в аду будешь гореть. Вот почему называют число зверя-то? Вот так. А почему некоторые выбирают такие автомобильные номера? Ну, заигрывают. Вот, думают, я вот... Это, знаете, как с матерной руганью. Вот некоторые говорят, я буду материться и буду, значит, во мне сила будет бесовская. Так, что ли? Ну, а что ты потом душу дьяволу продашь? Ты? Что дальше-то, что с тобой случится-то? Поэтому заигрывать с такими вещами некоторые пытаются, но заканчивается все это для них весьма и весьма печально. Даже в этой жизни очень часто, не то, что в жизни будущего века. Еще вопрос. Можно ли понять по каким-то ощущениям или знакам свыше, что нашим близким на том свете хорошо или плохо? Ой, вы знаете, поаккуратнее надо с этими ощущениями. Сон разум рождает чудовище. Не надо никаких ощущений, там, каких-то знаков. Вы молитесь за усопших. Нет, бывает ситуация. Ко мне однажды, по-моему, приходила женщина, говорит, мне, говорит, приснился, говорит, мой усопший, говорит, а он там, говорит, на качелях. А нет, я, говорит, спрашиваю у нее, ты как там? Он говорит, да, говорит, вот так вот, качели, говорит. Я говорю, что это, батюшка, означает? Я говорю, ну, вы молитесь о нем, вы там отпевали, заказывали, там, 40 уст, молитесь о нем каждое утро, как положено, живых воскресших. Нет, куда нам молиться? Мы там телевизор только посмотреть, да в интернете посидеть. А на молитву времени не остается. Ну, вот, говорю, ваш родной близкий, человек хороший, добродушный. Вроде бы человек, как выясняется, да, вроде как в церковь ходил. А там потом его посмертная участь такая, то туда, то сюда, качается, да. Вот что это было? Это ощущение это было? Либо это совесть вот, стучится человеку и говорит, что ж ты делаешь, ты же паразит? Что ж ты не молишься о своем родном, близком, усопшем человеке? Поэтому к ощущениям не надо прислушиваться, а нужно прислушиваться своей совести. Что ж ты не молишься о своих усопших, не приносишь за них милостыню, не делаешь дела добрые и благие, в которых может спастись и твоя душа, и твоя милостыня может помочь усопшему своему. А ощущениям верить, еще раз, не надо. Делай, что должно, а там дальше уж Господь все устраивает. Еще вопрос. Почему так устроено, что некоторые воруют, махинациями наживают капитал и живут припеваючи, богатые и счастливы, презирая тех, кто ниже их уровня, а те, кто живут по нормам закона и морали, соблюдая заповеди, живут скромно, даже бедно. Где же справедливость? Да, мы, конечно, хотим справедливости немедленно здесь и сейчас, когда, хотя сами, откровенно говоря, не всегда бываем справедливы. Мы к себе хотим справедливость, по отношению к другим мы, к сожалению, не всегда бываем честны. Из них же первый есть азм. Справедливость, как вот один человек духовный сказал, самая низшая степень добродетели. Есть нечто большее, чем справедливость, есть вот благодать, милосердие. Вот смотришь ты на людей, которые живут там богато, вы что думаете, им страшно? Не бывает, что придут за ними из Следственного комитета, все их миллиарды из подвала вытащат, и кому что достанется. Ну что, вы думаете, они счастливо живут? Счастье с чистой совести, счастье, когда у тебя есть любовь, друзья. Даже в болезни люди бывают несчастны. Слава Богу, Господь дал возможность помолиться, пострадать, найти время для молитвы. Не побежал я куда-то там на какое-то блудилище в силу своей болезни, а вот, к сожалению, лежу дома да молюсь. Поэтому давайте ищите несправедливости, ищите нечто большего. Вот, кстати, сегодняшнее евангельское чтение, оно тоже о справедливости, правда, не впрямую. Как упомянутая мною сегодня притча о богаче и Лазаре. А вот давайте-ка почитаем строки из 18 главы Евангелия от Матфея. «Царство небесное, говорит Господь, подобно царю, который хотел сосчитаться с рабами своими. Когда он начал считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Как он не имел чем заплатить, то государь приказал его продать, и жену его, и детей, и все, что он имел, заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: Государь, потерпи на мне, все тебе заплачу. Государь, умилосердно над рабом тем, отпустил его, и долг весь простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ пал к ногам и, умоляя его, говорил: потерпи на мне, все отдам тебе. Но тот не захотел и пошел, посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи, увидев все произошедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит ему: злой раб, ведь весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит вам каждый из вас сердца вашего, своего брату своему согрешение его». Вот здесь мы видим вроде бы как, ну, справедливо, да, вот злой раб, который был немилосерден, вот его государь наказал. Но начало притчи: «Царство небесное подобно царю, который прощает своим должникам их грехи». Долги. Мы же и молимся: «Отче наш, остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, если мы готовы и способны мы простить». Господь-то милосерден. Вот оно, конечная справедливость. Когда Господь прощает нам наши грехи и открывает нам дорогу в Царство Небесное. Но чтобы туда попасть, а не оказаться самим в темнице, мы должны тоже прощать людей. Вот это должно быть условием, вот эта справедливость должна быть в каждом из нас. Мы должны быть способны прощать, мы должны быть милосердны. Не какой-то там, вот упомянутый вами там махинатор, наживающийся, ворующий, там, обманывающий, живет богато золотыми там канделябрами. Вы подумайте о другом. Вот я сегодня кому помог? Кому сегодня я, вот начинается день. Вот воскресный. Вот он закончится, когда у вас. Вы подумайте, в этот прошедший день, кому я сделал доброе дело? Кому я помог? Кого я помиловал? Я! Не какой-то там неведомый олигарх. Я! С него-то спрос будет. Мы это видим, что будет с него спрос. И эта конечная справедливость произойдет и осуществится. Но давайте думать о другом. Давайте думать о том, сколько мер, какую меру любви я принес, мир и принес ли. Давайте будем думать об этом прежде всего. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904, а можно и задать его по электронной почте, адрес который также видите вы на своих экранах. Всего доброго.